Пасук 12 и далее. Это по поводу, значит, Кушана Решетайма. Дальше мы переходим к истории с Эглоном здесь же. Значит, «Вайхазе Гошем это Эглон Мелех Моав Аль Исраэль, Альки Асо Гара Бейне Гошем». Значит, усилил Всевышний Эглона, придал ему смелость, силу. Помните, как с фараоном там была история? Усилил Эглона, царя Моавицкого, на Израиль, поскольку те оставили, делали зло в глазах Всевышнего. Значит, вот давайте сейчас проанализируем историю с самим Эглоном, потому что Эглон, с одной стороны, значит, вот он притеснится и так далее, а с другой стороны, потом, в общем, в еврейском наследии ему делаются определенные комплименты, и, в общем, мы видим, что, так сказать, в чем правда была Эглонова и что из этого всего вышло.
Это уже 13-й посыл, да?
Да, это 12-13 и далее. Я дальше просто рассказываю уже по ходу дела и цитирую то, что необходимо. Значит, Эглон решил воевать с Израилем, так как те оставили Бога Небес и утратили, по его мнению, благословение Авраама. То есть он тоже, он по-родственному решил, понимаете? В какой-то степени нашим родственным является Арам, да? Кушан Ришатаим тоже, видимо, там не исключено, что там из Нахора и так далее, по крайней мере, из тех мест. Но Эглон просто точно родственник, близкий родственник, потомок Лот, гораздо более близкий. Значит, потом, поскольку он причастен наследию Авраамову, ну как-то, так сказать, как ученик и так далее, то вот он видит, ага, раз евреи оставили завет, значит, вот все эти разговоры о том, что это их земля и прочее, завет нарушен. Всевышний предупредил, и видно, что, значит, таким образом их наказывают, значит, пришел наш черед отомстить, так сказать. Но при этом, опять же, здесь, так сказать, умысел, да? Значит, с одной стороны, он хочет как бы, он как бы рядится в позу мстителя за Всевышнего, с другой стороны, преследует свои эгоистические цели, это ясно, да? Поэтому двойственность позиции. Вот это, собственно говоря, в его, на его судьбе отразилось. Значит, откуда виден намек, почему именно, что именно таким образом Эглон себя вел, что он посчитал именно так, что он мститель как бы за нарушенный завет Авраама. Откуда это мы видим? Из одной очень интересной детали, которая здесь сообщается, кого он пригласил себе в союзники, с кем он вместе воевал. Значит, для этой войны он взял с собой именно наследников Авраама, Амона и Амалек. Он взял Амона и Амалек, не ханаанские народы, там какую-то коалицию, ничего, лишних там не было. И не арамейцев, Амон и Амалек. Вот реально, больше там никого не было из родственников, собственно, прямых, правильно? Амон и Амалек, вот родственники Авраама, правильно? От Авраама кто произошел из тех народов? Из, так сказать, народов Эрец-Исраэль? Муав, Амон, Амалек. Вот он и составил тройственную коалицию и пошел, значит, в чем наличие там Амалека особенно, значит, оно ярко, особенно интересно в этом отношении. И, значит, пошел мстить за дело Всевышнего вместе с Амалеком, так сказать, да?
И тут написано, что поразил Израиль.
Он сначала пошел на Израиль, а потом поразил. Всевышний предал его в руки. Значит, ну, раз предал в руки Всевышний, значит, вроде все правильно, все хорошо, все верно. Они захватили Иерихон при этом. Это очень интересная деталь, потому что там, кроме Иерихона, там еще много чего было, страдали. Но Иерихон подчеркнут. Почему? Они захватили Иерихон, продемонстрировав тем самым, что Всевышний отвернулся от евреев. Так как именно там состоялось самое большое явное чудо, первое чудо при завоевании Эрец-Исраэль. Иерихон – ключ к Эрец-Исраэль. Удача в завоевании Иерихона – это было, так сказать, особенно, особенно ярко и особенно символично. Теперь, значит, Эгуд бен Гера из колена Бениамина, значит, каким образом он решил спасти Израиль? Военная хитрость. Значит, он делает таким образом. Он делает вид, что он полностью подчинился Эглону, и даже считает его действия богоугодными. А какой ремес? Он ему минху принес. Не просто там подарок, минха. Минха по пшату дар какой-то, а по ремесу это от слова линхот. Линхот это вести. Вот в своем языке манхе, ведущий, наставник. То есть он ему как бы привел свое подчинение. То есть он пришел к нему как человеку, которому, значит, вот... Нужно слушаться, который как старшему, так сказать, по званию, который должен вести. Пришел к нему, и они, так сказать, спокойно говорили, и после всего, значит, он уединился с ним в этой самой комнате наверху, он сказал всем, что все вышли из зала, понимаете? То есть он ему полностью доверял. То есть он пришел к Эглону таким образом, что, ну, как бы с комплиментами, условно говоря, что вот, да, действительно, так сказать, я теперь вижу, что ты был прав, условно говоря. Прав. Признал прав. Что нам этот урок был необходим, действительно все заслужено. Как родственнику. Мы дети Авраама, вы дети Авраама, как родственнику. Как старшему, так сказать, родственнику. Хорошо. Поэтому Эглон без колебаний принял его для секретного совещания в своих личных покоях. Когда Эгуд Бен-Гера сказал Эглону, что это слово от Бога, не просто там личное какое-то соображение, а что у него есть послание, тот встал с трона в знак почтения. И вот это мудрецы ему ставят, значит, в заслугу, что вот такое вот, значит, он сделал. Эгуд убивает Эглона символически. Но это здесь как раз, может быть, это и не так. Здесь, может быть, это и не так, может быть, это просто пшат. Я, значит, так посчитал, что он левой рукой вынул. Хотя, может быть, есть в этом символика, почитать можно, не помешает. Значит, возможная символика, кроме прямого, так сказать, такого смысла. Значит, он делает это левой рукой, выхватив меч с правой стороны. Значит, мы знаем, что правая сторона, да, емин, это как бы сторона хеседа, сторона чего-то такого правильности, скажем так. А левая – это сторона гвуры, это сторона… каких-то, есть разные символики, потому что гвура и хесед это и то правильно. Но иногда говорят, что ты прав, а левое это вот что-то не совсем то, какие-то, так сказать, такие вещи сложные, сомнительные, какие-то вот такие моменты, да, символ левого чего-то. Значит, он намекает на самого Эглона, который, воспользовавшись ситуацией, обратился в судью над еврейским народом. Там, при этом подсознательно и сознательно, собственно, преследуя свои муавитские цели. Вот может быть такая символика, да, что левой рукой справа выдергивает, и значит, его поразил. Но независимо, значит, от символа этого, есть еще и словесное подтверждение этой точки зрения, этой трактовки. «Ваево гаманица фахар галахов». Там сказано, и этот самый, как бы, рукоятка вошла вместе с этим самым клинком, вошла в живот. Он, чтобы не виден был сначала даже меч, вошла в живот.
Это какое приложение?
Один из псуким дали этих самых в дальнейшем. Я не хочу сейчас даже листать книгу. «Воево гаманицав ахаралагов». Я буквально перевожу. «Рукоятка вошла за мечом». Значит, вот «ницав», слово «ницав», «рукоятка» буквально означает что-то такое устойчивое. Ну, там вот то, что вбивается, понимаете, в таком плане. Но «ремес» – «ницав» – что-то устойчивое, постоянное, правильно? «Ницав». На иврите. Лагав – это клинок, и одновременно это слово означает пламя такое. Ну, клинок, знаете, напоминает немножко язык пламени, он сверкает и прочее. Такая вот, видимо, метафора. Лагав – это пламя, что такое воспламенение, что-то вот, знаете, вид лагавут – это означает энтузиазм какой-то, вот что-то, воспламенение какими-то идеями, чем-то. Итак, как это перевести, как это понять, трактовка? «Воево гаманица вахарлагов». Значит, вот наказание за то двусмысленность позиции Эглона, он, значит, когда ему этот самый меч входит, карательный меч, вот, меч мщения, кинжал, меч мщения в него входит, то вошло, значит, намек «ницав» и «лагов». Значит, устойчивый ницав, намек на устойчивый план сознания, вот то, что, так сказать, у него устойчивое, постоянное, да, он вошел вслед за временным пылом праведного негодования, лагов. То есть он изобразил лагов такой, говорит, лагавот, что я отомщу за завет нашего праотца общего Авраама, или там, по крайней мере, близкого родственника нашего Авраама, он от Лота, но за этим лагавом стоял этот ницав, то, что постоянно, так сказать, устойчивое его, постоянное, значит, его желание, намерение, постоянно его интересы. И поэтому, значит, он вошел прямо вот внутрь, чтобы дать понять, как бы символически, что его позиция, значит, она прозрачна, что он раскрыт, разгадан. И хелев, значит, покрыл этот лагав. Хелев, то, что у него там внутри.
Жир этот.
Жир, значит, его, так сказать, подноготно, она, значит, это самый лагов покрывает. И был снят, значит, и тем самым, значит, подноготное, открылось его подноготное, бетен, намек на подноготное, живот, так сказать, намек на внутреннее, бетен открылся, и был снят обвинительный приговор с Израиля. Вот как раз тогда, значит, то есть Эгуд Бен-Гера должен был положить конец вот этой вот всей ситуации. Там ремес в этих самых словах. Ремес в самих словах. Там говорится так. И буквально сейчас я читаю. «Ваево гама ница фахара лагав». То есть вот это вот постоянное вошло за этим. «Ваизгор га хелев беада лагав». И это, значит, его хелев, желание, значит, как-то его, ну, самое лучшее себе взять, понимаете? Хелев — это то, что человек накапливает вот себе, для себя. Значит, вот это вот эгоистический его интерес, такой корыстный, он этот самый лагав покрыл. «Ваизгор га хелев беада лагав». Ибо он, значит, самый херев из его живота не вынимал. Ваеце гапаршедона. Ваеце гапаршедона. И следующий, здесь же, начало следующей фразы. Ваеце гуд гамиздерона. Вот так и хочется предположить, прямая вот рифма здесь своеобразная. Разные совершенно слова, но это очень редкие такие слова, очень одинаковые конструкции, сложно построенные. Ваеце гапаршедона, ваеце гуд гамиздерона. И здесь есть действительно ремес. Значит, паршедона. Паршедона, там дается по пшату, что это означает. А мы сейчас берем ремес этого слова. И со слова паршедон, паршедона — это куда вышел, да? А паршедон — это само слово, паршедон. Паршедон делится очень легко на два слова. Пареш и дон. Или дун, как хотите. Пареш, дон, можно сказать. Пареш — это перуш, истолковать. Дон — это суд, дин. Ладун. Угу. Да? Пареш, дон — это истолкование суда. То есть некое принятие решения на суде.
Значит, а дословно не переваренное до конца пища.
Это дословно, это пшат. А да. Мы говорим сейчас о ремезе этого, да, слова. Был снят обвинительный приговор с Израилем. Другое толкование получил, значит, вот этот самый дон, этот самый суд над Израилем. Вышел паршедона. Новый пируш в суду вышел. И после этого «Ваеце гуд гамиздерона». Слово «миздерон» — это коридор, это там галерея, как хотите. Там есть слово «седер» внутри, да? Угу. Что-то устроенное, упорядоченное. Хорошо. Да, вот это слово в корень иврите означает некий порядок, упорядоченность какая-то. Значит, и Эгуд вышел вот этот самый «миздерон», то есть он вышел, в, так сказать, в другую эпоху для еврейского народа, которая длилась 80 лет после этого, более упорядоченную, спокойную, где он и руководил еврейским народом. Он вышел в этот коридор, ушел оттуда. Ну и, соответственно, пока, значит, он сделал так, что они долго медлили, не решались тревожить царя, и он успел спастись. И он, значит, ушел Иглон. Однако, обратите внимание, однако Иглон, который пусть и не вполне чистосердечно вступился за честь завета, так, во-первых, значит, а во-вторых, мудрецы говорят, когда было сказано слово Господне, он в знак почета встал, подчеркивают это, то есть это нам, почему это важная деталь, это говорит о том, что все-таки у него подсознательно что-то было. Когда он вступался со честь завета, он, понятно, что лукавил, но не настолько, чтобы, знаете, просто чисто цинично лукавить, а что-то у него ощущение этого было. И мудрецы именно подчеркивают, за то, что он встал, вот было то-то и то-то. Что было то-то и то-то, что было с Иглоном? От него через много поколений кто произошел? Рут Гамуавия, Рут Моавитянка. Она потомок Иглона. И за это, значит, вот Иглону посмертно через там какие-то или гильгули, или что хотите, какие-то искры, было дано, в общем, действительно войти в завет со Всевышним. И обратите внимание, как интересно получается. Самое первое буквально начало книги Шофтим нам уже намекает на что? На ситуацию, которая будет в конце книги Шофтим, а именно ситуацию книги Рут. Вот книга Рут, которая заканчивается эпохой Шофтим, а Иглон, с которой начинается более-менее, вот такой интересный мост, радуга
протягивается.
Да? Протягивается, пробег такой огромный, через столетия. Там столетия проходят, ни много ни мало, почти 400 лет эпоха Шофтим. И вот, значит, за него тогда посмертно из его недр, мипятно, опять же, из его живота, понимаете, мипятно, вышла Рут, доведшая до завершения порыв своего отца. То есть порыв отца был, видите, у него был порыв, когда ему сказал слово Господне, он встал, слово Бога, встал. То есть был порыв, это было нерассчитанное какое-то действие, нечего было ломать конец. Порыв, вот этот порыв многократно усилился в Рут и был, значит, завершен, и вот она пришла. Мало же пришла к еврейскому народу, она дала начало Малхуту еврейскому, да. Давиду. Вот, значит, таким образом есть прямая связь, как ни странно, может, это и не странно, даже очень здорово, между Эглонами, потом Давидом, между царем Муава и Эглонами, значит, царем Израиля Давидом. Да? Интересно. Многократно очищено все это, Мезуках Шеватайм тоже называется. Многократно перекнано очищено.